Сказать, что не должны слово Божие уйти и все. Вот. Ну, при этом, например, когда мне приглашают меня на телевидение, я например, выбираю, я не на все передачи хожу. Я, может быть, только наполовину там из приглашения принимаю. Потому что тема, которую я вижу, что они могут обернуться злом, я туда просто не хожу и все.
Даже хорошим, когда начинаешь вот что-то изучать, даже историю церкви, там решить в этом роде, то иногда увлекаешься так, что там скажу, забываешь, что вот молитва на второй план будет и так далее. Вот как вот тут вот себя вот?
Значит, есть вещи, которые изучать нельзя. Это книги еретиков. Есть тогда такой вопрос в нашем требовании. После того, как человек исповедует православную веру, спрашивает, а ты не читал ли книги еретиков? Вот. И если читал, ну, то человек должен в этом раскаяться, вообще больше так не делать. Еще до убийства, представляете? Церковь считает, что чтение книг еретиков более страшная вещь, чем убийство. Кстати говоря, церковь права. Вот видели сейчас теракты в Лондоне были, да? А вот эти четыре смертника, которые погибли, если бы они не читали Коран, как вы думаете, они бы это сделали? Нет. Понимаете? Книга, она убила. В прямом смысле этого слова. Недаром отец Андрей Кураев совершенно справедливо сказал, что правоотли от бомб, они ведут к Корану. Правоотли от бомбы ведут к Корану. Если вы проповедуете мусульман, вы должны читать. А если нет, то... Да, зачем пачкаться? Зачем пачкаться? У нас что, книг нет своих? Вот. Я вот всегда удивляюсь, значит, люди там говорят, ну как же, там все не узнаю, как же жизнь у меня будет, там нечего читать будет. Я говорю, милый, вот сейчас у нас до революции выходило, значит, собрание святых отцов. Помнится, она включала связь, чтобы не собрать 150 томов. Откуда вы 150 томов прочитали? 150 томов, понимаете? Это только святых отцов древности. Я же не говорю про новых там, да? Там прямо Кронштадтского, там 12-томничек. Восьмитомная Тихонозадонского. И множество другого, да? А я же не говорю про 12 томов житий святых. Вот. Вот что здесь, сколько читать есть. Понимаете? А у нас люди какую-то грязь, помойку есть. Поэтому Писание говорит, что блажен муж тот, который не садится на седалище, на седалище губителя. Или, как в русском переводе, собрание развратителей. Губитель и развратитель, в принципе, похожая вещь, потому что тот, кто губит, он сначала развращает разум. Вы на самый тон губительство именно в этом заключается. Да.
Почему именно муж? Почему?
Муж почему? Ну вот, кстати, вот подняли вопрос. Я его немножко обошел, хотя надо было, знаете, сказать. Дело в том, что отцы церкви говорят, что муж создан первым, и он создан, включая в себя уже женщину. Да? Бог сотворил мужчину сначала, хотя и сказано, что мужчина женщину сотворил. А потом из ребра мужа он сделал жену. Поэтому муж, он или охватывает всю полноту природы, которая потом перешла и в женщину, которая также обладает ей во всей полноте. Именно поэтому человек называет здесь мужем в первую очередь. Ну, вы знаете, в ряде языков муж и человек – это одно и то же слово, да? В английском, например, да? Man – это и человек, и мужчина одновременно. Ну и так, на самом деле, в большинстве языков мира. Не по причине этого унижения женщины, а по причине того, что первичная природа была человеческой, создана мужчиной. И более того, любой христианин мужского и женского пола должен стать мужественным, потому что он должен носить на себе образ Христа, мужа, да, совершенно. Когда синкретителей спрашивали, почему она дает советы, те, кто им приходили, хотя она женщина, отвечает, я телом женщина, а по духу я мужчина. Вот, и здесь как раз-то она была права, то, что она говорила, как облегшийся мужа совершенно, то есть Христа. И вот здесь как раз и для нас пример, что человек должен любой стать мужественным, да, в нем должно быть все мужественное, все твердое, и такой человек он может пройти путем блаженства, достигнуть пути блаженства, пути счастья. Так. И, но вернемся к словам «седалище губителя». «Седалище губителя», однако же, означает не только собрание еретиков, развратителей, да, богохульников, компании людей, которые выступают против Бога, компании наркоманов, понятно, да? Ряд вполне понятен там. компания людей, которые там убивают там, своих ближних, там человек не должен участвовать во всяких бригадах, там, как у нас фильм был, которые, будучи там друзьями, собрались, чтобы там совершать свои беззакония. Всех этих групп компаний нужно держаться вдали. Но здесь идет речь не только об этом, но еще о другом. Седалищем губителей, говорит Василий Великий, является состояние, когда человек уже попал в грех, уже пошел, уже сначала принял злую мысль, потом пошел в пути греха, и потом укоренился в этом грехе, так что как бы в нем сидит. Он должен с ним сойти, он не должен на нем сидеть, оставаться сидеть, понимаете? Потому что первым губителем является дьявол. И человек, сидящий на его троне, это тот, кто, подчивая в грехе, не хочет из него вылезти. Из него надо вылезать. Если даже там оказался, нужно из него вырываться. Тогда ты достигнешь блаженства. Об этом говорит Давид. Но, смотрите, достаточно этого для блаженства? Не ходить на совет нечестивых, не становиться на путь грешных, не садиться на седалище губителей. Достаточно?
Нет, конечно.
Да, действительно, Василий Великий говорит, смотри, говорит, он, например, ни одна лошадь еще не была замечена на седалище губителей. Ну, так не одна, так ведь. Редко встречаешь скалу, которая бы ходила по пути нечестивых, да, по пути грешника. Ну, редко, да? Я не видел, но вы, наверное, тоже. Скалы видели? По пути ходящего. Вот. Он говорит, и даже ни одна лавка никогда не принимала в себя советы нечестивых. Ну, деревянные, да? Неужели поэтому бессловесные и каменные существа, они поэтому потому уже блажены? Нет, это необходимые, но недостаточные условия, говорит задовольство. Вернее, Василий Великий. Дальше, но условия, которые необходимы от человека, какое? Но в законе Господнем воля его. И в законе его он получается день и ночь. Итак, его воля пребывает в законе Бога. Что это значит? Значит, человеческая воля, она становится своей для Бога. То есть человек воспринимает закон как выражение собственного желания. Человек хочет именно того, чего хочет закон. Он не заставляется за шкирку делать то, чего там закон требует. Закон требует одного, а я хочу другого, ну так и быть, я уж из наслаждения Богу сделаю то, что закон требует, а он мне обязан там по счету потом выплатить. Нет. У праведника в законе Господне пребывает его воля. То есть воля человека соединяется с волей Божией, так что они становятся неким единым целым. Происходит некое соединение, да, вот смешение двух воли. Воля человека полностью подчиняется воле Божией так, что он принимает ее как свою. Понимаете, да? Закон Божий, он начинает восприниматься изнутри человека. И это очень важно, потому что на самом деле внешне исполнить закон на самом деле достаточно легко. Даже если ты его внешне не выполняешь, ты можешь найти несколько десятков оправданий для каждого невыполнения закона Божьего. Понятно, да? Вот. А здесь нужно, чтобы воля пребывала в законе Божьем, так что она, воля человека, она была законной сама изнутри, да? Чтобы закон был в сердце человека.
Как? Для
человека, не достигшего степени святости, невозможно, конечно, да, но эта степень достигается очень легко. Символ веры выучить, креститься. Как сказано, что тот, кто крестится, он получает то миропомазание. Знаете, да, таинство? А про тех, кто имеет миропомазание, сказано, вы имеете помазание святого, знаете все. Не имеете нужды, чтобы кто вас учил. Вот. Только не слушать нужно, чтобы миропомазание говорит. Понимаете? Вот. Поэтому этот путь для крещенных вполне открыт и очень близок. Потому что действительно, в чем отличие Ветхого Завета от Нового? Если в Ветхом Завете заповеди были написаны на каменных скрижалях, на каменных досках, и они как бы совне были действиями человека, то сейчас в Новом Завете законы Божии, они пишутся на плотяных скрижалях сердца. И Бог говорит, что Он сам будет учить каждого человека. Поэтому все возможности, все силы для этого есть. Они вложены. Их просто надо раскрывать. Каким образом? Сказано, в законе его он получается, будет получаться день и ночь. То есть человек размышляет, изучая закон Божий день и ночь. То есть человек исследует Слово Божие, исследует волю Божию, непрерывно, в течение всего дня и ночи в прямом смысле этого слова. Он встает, ложится, идет и должен думать о чем? Не о том, как Путин плохой, там, нехороший там Путин, неважно. Не о том, там, как мне там, что мне теща сказала, там, или что обо мне зять подумал, там, да, или как мне там, как бы мне так схитрить по-хорошему. А человек должен изыскивать возможности, как узнать лучше закон Божий и как лучше узнать его волю. И как размышляет его путях, например. Поэтому человек, который не исследует Писание, конечно, за блаженство не дает. Очень печально, на самом деле, я даже с отцами говорил, почему у нас Писание систематически мало где в Москве изучается. Отцы мне говорят, они почти нет людей, которые бы слушали. Вот интересно, что даже сюда, например, постоянно ходящих не так уж и много. Там многие заходят на 1-2 раза, а вот постоянно ходить, это таких людей мало. И не почему иному, как я думаю, потому что людям тяжело подряд постоянно изучать Священное Писание. Что-то интересно, что-то не очень, понимаете? А я же не говорю про то, что нужно самому изучать Слово Божие и днем, и ночью. Когда человек ложится, не встает, когда он должен отыскивать пути закона Божия. Понимаете? Во всем. В первую очередь в Священном Писании, в совести, в общении с другими людьми, в природе. Во всем нужно отыскивать закон Божий, который действует везде. Его нужно изучать, над ним размышлять день и ночь. Потому что только таким образом можно научиться тонкому и изящному выполнению святых евангельских заповедей. Да. Но вопрос как слушать? Ну, как вопрос заключается не в том, что там вопрос да не то, что там читать или не читать. Заповедь это касается и того человека, который не умеет читать. Да. Это касается того, что человек должен изучать сам закон Божий, его можно изучать не только там. Глазами, да, можно со слуха изучать там, да? Мысли можно изучать. Да, бывает момент, когда у тебя нет Библии, например, но ты при этом можешь изучать закон Божий. Например, а человек может в концлагере эту заповедь исполнить? Да, конечно же, может, понимаете? Для этого исполнения этой заповеди нет никаких проблем. Она исполнима везде. Где бы человек отыскивал волю Божию в каждом в самом мелком движении всего, окружающего нас. Итак, и будет он. Как дерево, посаженное при истоках вод, которое плод свой даст во время свое, лист его не отпадет, и все, что он творит, он успеет. Итак, плодом вот этого изучения, плодом того, что воля человека находится в воле Бога, является то, что человек этот становится деревом, приносящим плоды. Как сказал Господь, я лоза виноградная, а вы ветви. И кто прибудет на мне, тот принесет много плода, а отец мой виноградарь, и он будет очищать вас, чтобы вы принесли еще больше плода. Итак, действительно, человек, который пребывает во Христе, в Божьей силе, изучает Слово Божие, исследует, старается исследовать его всеми силами, такой человек, он постепенно начинает приносить все больше и больше плодов, которые руками не делаются. Понимаете? Уже Божьих плодов, которые в нем начинают действовать. Он начинает видеть иные горизонты, которые для него были бы закрыты. Поэтому сказано, что он будет как дерево, посаженное при источниках вод. Сам этот образ нас отсылает к самому концу Библии. Слово Божие заканчивается описанием чего? Великого города Иерусалима, нового, да, сходящего от неба, с небес от Бога, в центре которого находится трон Бога. От этого трона течет кристальная река. И рядом с ней деревья жизни. И листья для исцеления народов, и плоды их приносят для нас раз в год. Вот таким образом праведник становится жителем Нового Иерусалима, и он находится у источников вод. Что такое вода? Что за источники вод какие? Дух Святой. Конечно же, Дух Святой, как сказано в Писании, в Евангелии от Иоанна, сие сказал он о Духе, которого имеет принять верующий в него. Дух Святой – это источник живой воды, который пробивается в сердце человека, начинает выращивать в нем новые плоды. В нем выращивается, он становится похож на дерево, которое плод свой дает во время свое. И листья его не оскудевает, и все, что он творит, успеет. Есть очень интересное развлечение. Что такое, чем отличаются листья от плодов? Лист, листья – это внешние добрые дела, а плоды – это внутренние добрые дела.
А лист наружный?
Да, лист – это внешние добрые дела. Поклоны, там, милостыня. Все это внешние добрые дела, вот, но без внутреннего содержания они пустые. Да, вот как смоковница, она была покрыта внешними делами, да, но внутри не было плодов, поэтому засохла. Поэтому сказано, что лист его не отпадет. То есть его дела внешние окажутся не бесплодными. Да? И они будут сопровождаться внутренними плодами, такими как кротость, смиренномудрие, любовь, целомудрие, чистота, нестяжательность и другие великие иванские добродетели, которые внутри человека выращиваются, вырастают. Вот. И все, что он хочет делать, все, что он творит, в этом он преуспеет, он успеет это сделать. Потому что Господь сам действует руками этого человека. Более того, сам образ дерева, который растет при водах, он имеет прообраз не только в конце, но и в самом начале мира. Вот в самом начале мира был некоторый сад, знаете, да? И в этого сада вытекала река, которая потом разделялась на четыре реки. Тигр, Евфрат, Ганг, Нил. А у истоков этих рек росло дерево, которое называлось деревом жизни. И как сказано в книге притчи царя Соломона, премудрость Бога есть дерево жизни для всех тех, кто приходит к ней. Итак, что же такое, кто такая премудрость Божия, которая является деревом жизни для всех, кто приходит к ней? Христос. Он истинное дерево жизни. И поэтому будет как дерево жизни. Да? То есть праведник, уподобляющийся Христу, станет христоподобным, он станет похожим на дерево жизни, которое приносит вечные плоды вечной праведности. Вечности. И дальше царь Давид, как великий поэт, естественно, дает противопоставление. Не так нечестивый, не так. То есть не так с ним будет, не так они поступают. Но как прах, который возметает ветер от лица земли, будет с ними. Поэтому не воскреснут нечестивые на суд, и не грешники на совет праведных. Потому что знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погиб. Вот. Действительно, нечестивые, которые не почитают Бога, в первую очередь, как мы понимаем, да, потому что Писание опять подчеркивает, что первая заповедь – это любовь к Богу, а подобная ей любовь к ближнему, которая вырастает из нее, потому что вторая заповедь без первой просто это подделка, фальшивка, а первая заповедь без второй – это тоже пустышка. Понятно, любовь к Богу без ближнего ничего не делает, и любовь к ближнему безбожная, она бесполезна, бессмысленна. Вот. Нечестивый человек, он не похож на праведника, уже совсем другая. Он похож будет на пыль, которую поднимает ветер от лица земли. Ну, только один вред у него, да? Представляете, вот вы едете по улице, а вам тут пыль поднялась. Приятно вам? Нет. Вы как будете там к ней хорошо относиться? Вряд ли, да? Вы будете вспоминать как нечто враждебное, но временное, да? Вот так же и само существование нечестивых – это такая поток пыли, который в лицо праведника бьется, понимаете? Вот, но оно исчезает, с лица земли сметается. Бог сметает с лица земли всех нечестивцев, как недостойность. Они действительно становятся пылью, которая выбрасывается в воду. Ну, как грязь из дома выкидывается, так вот и нечестивые, которые не почитают Создателя, они выкидываются вон из Дома Божьего, из Вселенной, которую Богом создан. И поэтому сказано, поэтому всего ради не воскреснут нечестивые на суд. И грешники не в совет праведных. Не воскреснут имеет два значения. Во-первых, не воскреснут на суд, а на осуждение. Потому что, как говорит Господь, неверующий в Сына Божия уже осужден, потому что не поверил во имя Единородного Сына Божия. Тот человек, который при жизни не поверил в Христа Спасителя, как истинного Бога, истинного человека, он воскресает не для суда, а для осуждения, чтобы получить праведный приговор. Поэтому не сказано, что не воскреснут точка, а не воскреснут на суд. То есть не воскреснут, чтобы быть осужденными. Люди встанут во плоти, все праведники и грешники одинаково, но праведники, они воскреснут на суд, да, на оправдание. Потому что мы часто забываем, что суд означает два, на самом деле, выхода. Или осуждение, или оправдание. И даже прославление. Вот. А грешники, они воскреснут на суждение. Они не устоят перед Богом, они будут не устоят на суде. Интересно, что в еврейском тексте сказано, не устоят нечестивые на суде. То есть они не смогут стоять перед лицом праведника. Они не смогут победить их, не смогут переспорить их. Да? Они будут отброшены вон, как нечестивцы. И грешники не устоят, и грешники не устоят в совете праведников. То есть после суда не будет смешения праведников и грешников, которые есть сейчас. После суда будет полное разделение, да? Когда праведники будут жить с Богом, они будут в совете праведных, то есть определенное собрание праведных, которые советуются, друг друга поддерживают, друг с другом делятся знаниями о Боге, вместе правят новой вселенной, созданной Богом, а грешники будут вон изгнаны из этого прекрасного совета праведных, будут выброшены во тьму. И дальше Господь, дальше царь Давид говорит, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Итак, Господь знает путь праведных. Что значит знает? Неужели Господь вообще там о грешниках не знает? Неужели Господь не знает, что там Гитлер делает? Неужели мы знаем больше, чем Бог? Вряд ли, так ведь? Но знать имеет еще значение, знать в смысле одобрять. Знаете, у нас есть такая поговорка, понять, значит, простить, знаете, да? Вот. Бог не хочет понимать грешников совершенно, пути грешников. Он не собирается его оправдывать, он не знает пути грешников, да, в этом смысле. Он его не оправдывает, он знает путь праведных, потому что он любит праведных, он любит этот путь, потому что этот путь он сам, Христос. То есть мы знаем, что он есть путь, ведущий к Отцу. Никто не приходит к Отцу, как только Христос. И поэтому он знаем Отцу. Вот сегодня Евангелие об этом был говорить. Что никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, кому сын волен открыть. Итак, путь праведных, то есть Христа, отец знает. И человек, который уподобится Христу, он тоже познаваем Богом как свой. Поэтому даже и мы с вами всегда знак этого знания, то, что нас отец знает, тоже на себе носим. Да? Какой знак? Крест же творящий. Поэтому только люди, которые не носят креста, соответственно, не хотят, чтобы Бог знал. Итак, а путь нечестивых погибнет. То есть путь, по которому идут грешники, он исчезнет и распадется. Заметьте, что не сказано, что погибнут, исчезнут сами нечестивые. Они останутся, да? Хотя и будут брошены в адскую бездну. А вот их путь, их замыслы, все их планы, они будут построены, уничтожены. Как говорил блаженный Августин, есть два города. Город Божий, странствующий сейчас на земле, который найдет свое отечество на небе, и город земной, который построен на ненависти к Богу, и который сейчас существует, но потом исчезнет, потому что все его обитатели будут выброшены в огненную тьму. Вот именно об этом сейчас и говорит здесь царь Давид, в этом самом первом псалме. Таким образом, самый первый псалом нам дает что? Дает нам руководство в жизни. Первое условие, если мы хотим познать Бога, это как раз тот первый псалом, который дает принципы праведности и показывает, что ожидает грешников за их деяния. В еврейском тексте